Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 545-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Завтра Святая Церковь совершает празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Нашу программу откроет слово на этот праздник смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера. Очередной фрагмент из авторского цикла доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата, поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам, продолжит нашу программу. 15 сентября на этой неделе мы совершали очередную шестую годовщину со дня кончины главного регента Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Матфея Мармыля. В нашей сегодняшней программе я включаю одно из интервью, записанных в очередную годовщину со дня кончины отца Матфея, у микрофона будет диакон Сергий Пантелеев. Завершит этот час первая часть из нового цикла лекции заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, архимандрита Платона Игумнова «Нравственное состояние Адама в раю». Нашу программу открывает слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Рождество Твое, Богородице Дево, так, дорогие братья и сестры, воспевает сегодня Святая Церковь, прославляя величайшее и всерадостное событие в домостроительстве нашего спасения, преславное Рождество Божией Матери, как же нам не радоваться, как не торжествовать, когда сегодня мы прославляем начало всемирной радости, поэтому и Святая Церковь призывает сегодня нас к торжеству и радости. Сей день Господень воспевает от нас, радуйтесь, люди, ибо с рождением Божией Матери открывается новый период в истории человечества. Настало то время, которого с нетерпением ожидало все ветхозаветное человечество, о котором предсказывали пророки. Рождество Божией Матери возвестило миру ту великую радость, что настало время исполнения утешительных обетований Божиих о спасении падшего человечества. Появилась, наконец, такая чистая и непорочная и святая Дева, которая смогла удостоиться стать обителью самого Бога, стать матерью Творца всего мира, Царя неба и земли. Божие небо, на земли родися, так поет Святая Церковь сегодня по своей чистоте. Она превознесена і препрославлена превыше всех тварей. По церковному календару это начало праздников, из Рождества Богоматери открывается миру превечный совет. Поэтому и Святая Церковь призывает своих верных чад к радости и торжеству. Сей день Господень воспевает она: «Радуйтеся, людие!» Она явилась одушевленной лестницей, по которой Бог на земле явися, и с человеки поживе. Исполнилось обетование, данное прародителям, что семья жены сотрет главу змея, победит дьявола, грех и смерть. Как не радоваться нам, когда через нее, через Пресвятую Деву, сошел к нам на землю сам Бог, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Древнее церковное предание о Рождестве Богоматери повествует следующее. В иудейском городе Назарете жила благочестивая супружеская чета Иоаким и Анна из рода царя Давида. Они были богаты и благочестивы, но детей у них не было, а это у иудеев Ветхого Завета считалось бесчестием, позором, потому что бездетные люди лишались надежды иметь Мессию своим потомкам. В один из великих праздников будущий отец Богоматери, святый Иоаким, пришел в Иерусалимский храм для приношения жертвы. Здесь некий человек по имени Рувим сказал ему: «Непозволительно тебе приносить жертву, потому что ты грешник и поэтому бездетен». В глубокой скорби он вышел из храма, повторяя: «Для всех сейчас великий праздник, а для меня день скорби и слез». Опечаленный Иоаким не пожелал вернуться домой, а отправился в пустыню, где в горах паслись его овцы. Сердце его было полно глубокой скорби. 40 дней провел он в пустыне, в посте и молитве просил Господа, чтобы он помог ему стать отцом, как некогда в глубокой старости Аврааму. Весть о печальном событии в Иерусалимском храме дошла до праведной Анны. Она тосковала еще более, чем ее муж, считая себя причиной всего происшедшего, и, подобно своему мужу, горячо молила Бога, чтобы он разрешил ее неплодие. Один раз, находясь в саду, праведная Анна увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, и вид этого счастливого, полного жизни гнезда поверг его в еще большее уныние. «Одна я плакала, — говорила она, — одна я мертва и безжизненна. Вся природа прославляет Тебя, Господи, своими плодами, все радуются о детях своих. Я одна бесчадна, как степь бесплодная. Господи, Господи, Ты даровал в старости Саре сына, услыши же и меня, и я принесу рожденного от меня дитя в дар Тебе, и да благословится в нем Твое милосердие». Всю душу свою вложила святая Анна в эту молитву. Едва она окончила ее, как пристал пред ней ангел Божий и сказал: «Твоя молитва услышана, вопли твои разверзли небо, слезы твои упали перед престолом Господа Саваофа. Ты родишь дочь благословенную, высшую всех дочерей земных. Ради нее благословляются все народы земные, через нее дастся спасение всему миру, и наречется она Марией». Святая Анна тут же дала обет: если у них родится дитя, отдать ее на служение Богу, прежде чем поделиться радостью с мужем, она отправилась в Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить там свой обет. Между тем, ангел явился и праведному Иакиму в пустыне и сказал ему: «Бог услышал твою молитву, у жены твоей Анны родится дочь, и станет она не только вашей радостью, но отрадой и спасением всего мира. В знак верности моих слов иди в Иерусалим, там у золотых ворот ты найдешь свою жену, которая я уже возвестил эту радостную весть». Счастливые супруги встретились в Иерусалиме, рассказали друг другу о явлении ангела и вместе принесли в храме благодарственную жертву Богу. Не прошло и года, как у них родилась благословенная дева, самое чистое и смиренное существо на земле. Родители дали ей имя, нареченное ангелом Мария. Таково, дорогие братья и сестры, благословенное житие святых праведных Бога Отцев, Якима и Анны, является неприходящим прообразом для каждого христианина, ибо весьма часто Господь медлит исполнить даже благие желания сердца нашего, попускает скорби, предшествующей радости. Милость Божия дается человеку часто не тотчас по его молитве. Господь предварительно испытывает сердце человеческое. Если это сердце праведно, оно постепенно очищается, как золото в горниле, в огне, скорбями и терпением. И только после этого испытания Господь посылает просящему благословенный плод, а скорбящему великое утешение. Так 50 лет готовил Господь святых праведных, яким и Анну сподобится быть родителями Пресвятой Девы Марии. 50 лет очищал Он их, прежде чем была зачата Матерь Божия. Надо было, чтобы ее родители освободились от человеческих плотских вожделений, чтобы зачата она была не в плотской страсти, а в чистоте и молитве, при содействии силы Божией. Поэтому и родилось такое чистейшее, такое совершеннейшее существо в их престарелые годы. Они сами удостоились великого названия Бога Отцов. Не было и не будет более счастливых родителей, чем праведные Богоотцы, яким и Анна, родители Пречистой Девы Марии. Счастливый Отец, благословенная Мать, какие радостные слова! Не затрагивают ли они чьё-либо сердце? Конечно, здесь, в храме, есть родители, и их-то сердце либо сжимается болью, либо радостно трепещет, когда говорят о родительском счастье. Да, кто имеет детей, тот знает, что нет больше радости, чем радость от сознания, что ваши дети благополучны, счастливы, и нет тяжелее печали, как печаль о детях порочных, дерзких, грубых, или детях несчастных, больных, слабоумных, малоуспешных. Любовь родительская – самое сильное чувство. Мать для своих детей готова на все страдания, на всякие трудности. Нет ничего на свете сильнее материнской любви и слез. Зато нет ничего жгучее материнских страданий. Но в этих страданиях матери не одиноки. У ней есть величайшая помощница-заступница, Пресвятая Дева Мария. Она испытала скорби и страданий больше всех матерей, когда стояла у подножия креста на Голгофе Сына Своего и Бога. Оружие прошло его сердце. Вот поэтому Господь и поставил ей перед престолом Своим Небесным так висока і многоцена перед Господом любов матері. Дорогі матері, ви прийшли сьогодні в храм Божий прославить Пресвятую Деву і святих його родителей. Просіть же Господа о том, щоб Он, високо поставивши перед престолом своїм любов материнською, був близок серцю вашому, коли заботи і печалі о дітях будуть угнітати вас, коли материнські скорби будуть терзати ваше серце. Просіть і молітесь об этом Богу всегда, но особенно сегодня, когда так высоко чтится и свято прославляется родительское звание в лице святых родителей Богоматери. И в этот радостный и спасительный день хочется собрать в один голос все песнопения в честь Богоматери и от всего сердца воскликнуть: «Величаем Тя, Пресвятая Деву, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое. Аминь».
Вы слушали слово архимандрита Ильи на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории, предлагаем очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Обращаю здесь внимание, казалось бы, на мелочи, но в самом деле в делах равных, имеющих немалое значение. Слушаем его. Какое это наказательное время, в которое и благонамеренность не только встречает затруднения, но и само себя затрудняет собственными притыканиями. Лидерс дал приказ воинам, чтобы не насмехались над ратниками ополчения, и не приметил, что сим уже оскорбил их сам. Можно было бы сказать: обходите с ними, как с братьями, такими же защитниками Отечества. И нужная мысль была бы подана, и не было бы оскорбления. И не только своим авторитетным словом помогал святой архипастырь Отечеству в лихие годы, но и делом, принося на военные потребности от трех находящихся в непосредственном моем управлении обителей 50 тысяч рублей, долгом поставляю дополнить, что имею намерение предложить о посильном пожертвовании и другим монастырям верной мне епархии, осмотря по обстоятельствам и некоторым церквам, имеющим забереженные капиталы. Подобные пожертвования делаемы были и для инородных единоверцев, именно в пользу пострадавших от войны греков. Кальми паче справедливо будет сделать таковые пожертвования для потребностей нашего Отечества. Святой Филарет обратился и с воззванием к игуменям известнейших монастырей направить желающих монахинь в общину сестер попечения о раненых воинах. И некоторые из них откликнулись на воззвание. Девиз святого митрополита Филарета: «Чтобы Россия пребывала крепка православной верой и верностью, обновилась миром и правдой». Уклоняющийся от прародительского православия может уклониться и от Отечества. Потому святитель взывает к Спасителю: «Господи Иисусе Христе, Царю Небесный, вечно живущий по Божеству Твоему, воскресший по человечеству Твоему и приявший всякую власть на небеси и на земли, сей беспредельной властью Твоей, по данному от Тебя Церкви Твоей обетованию, неодолимости и вратами адовыми, укрепи и умиротвори сие Твое Царство сие мирные дни, когда так многие, шатавшиеся языцы, и люди, поучившиеся тщетным. Призри благодатно и на земное царство всероссийское, хранящее в своих недрах великую долю твоего духовного царства Вселенской Церкви, и на благочестивейшего царя нашего, тобой, Господи, избранного защитника православной церкви. Благоустрояй царство его в неразрывном союзе с православной церковью. Благослови благие начинания его и обезопаси верностью исполнения. Не изложи пред ним всякое враждебное восстание, направи действия власти и добрую волю народа к тихому и безломному житию во всяком благочестии и чистоте. Таков ко Господу глаз на его смиренного пред алтарем его служения. Таков глаз на его сердце. Молю его, источника жизни, да осенит жизнь вашу новым жизнеподательным благословением и да продлит ее с крепостью духа и тела и в деятельности, приносящей пользу церкви и Отечеству. А вам праведное утешение и мир. А архимандриту Макарию Глухареву пишет святитель: «Подумайте, из голов, которые пошли себя способными перестроить целый мир, скоро ли может выйти вон вся сия огромная дурь без остатка?» Сказывают о некоторых, что смирились и занимаются религией. Слава Богу! Но дух покаяния требует, чтобы они признались не в ошибке и заблуждении, в чем и гордость иногда признается, а в безумии и преступлении. Предоставим все хотящему всем спастися, а вы будьте осторожны. Спаситель размышляет о том, каковы были взаимоотношения церкви и государства с древних пор, какое место в государстве занимало и занимает Святое Православие. Со времен равнопосленного Константина государственная власть ограждала мир церкви оплотом государственных законов. Потом, когда время государственной власти ослабело, папы вздумали, не довольствуясь оборонительной помощью государства, наступательно действовать на государство, и слишком много всем успели. Наконец, возникло противодействие, и государство, усиливаясь свергнуть папское иго, начали разрушать и охранительные для церкви оплоты. Предубежденные в пользу западной образованности перенесли такое действование и туда, где церковь никогда не отягощала государство, а всегда помогала ему. Ныне правительство желает поддержать господствующую церковь, но надобно, чтобы мы умели верно тому содействовать, чтобы действовали усердно и благодушно, чтобы предлагали улучшения нужные и удобоисполнимые, чтобы великодушно терпели то, что не по нас, ибо и Бог терпит долго многое, что ему не угодно. Терпели бы и молились. Нам должно молиться, чтобы церковные дела, соприкосновенные с гражданскими, охранены были духовенством на основании церковных правил. Святитель благодарит после Бога благочестивейшего государя за его дела на пользу церкви и, в свою очередь, напоминает, что выражающий усердие к царю достойны внимания. Благодарение Богу государство оказывает покровительство православию. Нельзя требовать, чтобы оно отказалось от терпимости, которая, если умеренно, имеет свою справедливость. Ценнее попросить прощения ради мира, чем идти на конфронтацию. И потому грамота, в которой Никон, патриарх, смиренно просит у царя прощения, есть один из лучших оправдательных актов для его памяти. Но это не значит, что можно отказаться от правды и ронять достоинство иерархического сана перед светской властью. Грамота, в которой вещевает патриарх Никон царя прекратить гнев, защищается от обвинения в титуле государя, обличает нарушение тайны патриаршего архива и прочь, кроме немногих примеров, жестоко приведенных, достойно патриарха, соединяя дерзновение правды с должным уважением царю и скромным выражением о себе.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие слушатели программы «Троицкое слово», 15 сентября ежегодно в Лавре и Академии совершается память главного регента Лаврского хора архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня, в шестую годовщину со дня кончины отца Матфея, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания диакона Сергия Пантелеева.
Насколько мне удалось понять, то большинство говоривших на радио Радонеж об отце Матфея пели у него в хоре, или работали с ним, или просто являются музыкантами. Мне же хотелось поделиться своими впечатлениями именно как молящегося, потому что Господь сподобил меня долгие годы молиться под клиросом. Как я иногда шутил, я профессиональный молящийся, хотя и не профессионально молюсь. Впервые в Лавре я оказался в 1989 году на всенощном бдении под память всех святых в земле российской. Вот от той службы осталось три наиболее ярких впечатления. Понятное дело, что Лавра, особенно Лавра тех лет, производила совершенно такое неизгладимое и очень глубокое впечатление. Три момента особенно остались в памяти. Первый – это стихиры на Господи возвах. Я думал, что они никогда не закончатся. Потому что, во-первых, это, если пользоваться языком устава, они исполняются на 10. То есть 10 стихир на Господи возвах поется, плюс стихиры на славу, плюс стихиры на и ныне. Так вот, каждый стихир, кроме Богородично, исполняется с канонархом. Получается не на 10 или так 12, а на 23. И, конечно, для меня, еще школьника, тогда это было достаточно серьезным таким испытанием. У нас на приходе, конечно, стихиры тоже исполняли где-то на 8, на 10, но без канонарха, разумеется. Второе впечатление – это стихиры всем русским святым, земли русской. Они исполнялись, конечно, уже без канонарха, но вот та сила, та красота, которая заключалась в этих стихирах, она, конечно, тоже произвела на меня неизгладимое впечатление. Очень поражало проникновение в смысл текста самих поющих. И вот эта черта, которая была присуща хору всегда. Возможно, я кого-то обижу, но по моим наблюдениям с конца 90-х, к сожалению, вот эта внимательность к слову, это проникновение в слово, оно у певчих стало, к сожалению, падать. И сам отец Матфей, безусловно, как регент, он был не просто музыкантом, он в первую очередь был богословом. И, по моему глубокому убеждению, каждый хороший, настоящий регент должен быть в первую очередь хорошим богословом. И здесь богословское, академическое образование отца Матфея, оно тоже сыграло свою положительную, безусловно, роль. Отец Матфей всегда, разучивая новые песнопения, работая над старыми, всегда обращал внимание на слово. Это принцип всей его работы, насколько я знаю. Также эти стихиры поразили вот своим неким размахом таким. Потому что годом раньше, в 1988 году, я впервые услышал отца Матфея на пластинках у своей двоюродной бабушки. Впечатление тоже было потрясающим, неизгладимым. Пока двоюродная бабушка не положила конец моим прослушиваниям, я стремился вновь и вновь поставить пластинку. Но все-таки на пластинке, как кажется, Матфей писал несколько более сдержанно, чем это он делал за богослужением очень часто. Ну, в качестве примера могу привести песнопение «Достойный есть», исполняемое за литургией. Ну, в наших округах называется она «Старосимоновская». Возможно, музыканты именуют ее по-иному как-то. Так вот, хотя отец Матфей на пластинке делает какой-то акцент на словах, Бога словоросшего, в самых главных словах это песнопение. Однако вот на литургии этот акцент, это выделение этих слов было куда всегда больше. И третье впечатление – это ирмосы, точнее кавасия, левый клирос спел канон, и началось это обычное брожение во время канона. Начался шум, усилителей звука тогда никаких не было, естественно, чтецы там где-то терялись, хотя раньше, конечно, монахи с куда более сильными голосами читали каноны, чем сейчас. Вот. Но, тем не менее, все равно мы пошли с тетушками, которые меня привезли, и писать записочки. Для того, чтобы подать сорокоустов в лавре, нужно было написать 40 записочек. И вот мы там в уголке пишем под иконочкой, как сейчас помню, мученика Трифона, записочки, и вдруг... Вот все пространство Успенского собора заполняет звук. Звук правого клироса, который поет катавасия. И вот от первого аккорда до последнего аккорда этот звук был полным, насыщенным, с полной самоотдачей ребят, семинаристов, певших Матфея. И вот эта черта, она тоже присуща всегда была сам Матфею, и это мы всегда молящиеся ощущали, что отец Матфей никогда не позволял даже на самых, казалось бы, будничных службах петь хору не с полной самоотдачей. Он сам постоянно трудился на полную силу и требовал от этого хора. Расслабиться на его службах нельзя было никогда. И в этом смысле отца Матфея не было праздничных или непраздничных служб. Для него каждая служба была своего рода неким праздником. И самоотдача была полная у певчих, по крайней мере, этого требовал отец Матфей, на каждой службе. Вспоминаются также и спевки. Вспоминаешь, как добрые полсотни ребят выходят с колокольни, и все уставшие, как мы говорим, выжатые. А ведь, простите, этой сокодавкой был один человек, отец Матфей. И ведь спевки и всеночные бдения, они были почти всю неделю. То есть почти вся неделя вечером это или спевка, или всеночные бдения. А затем на утро после всеночных бдений ранние литургии с смешанным хором. И если это не воскресный день, то уроки у ребят, у того же отца Матфея бывали лекции. Если это воскресный день, то еще поздняя литургия уже однородным мужским составом. И все под управлением отца Матфея. Потом меня поразило, что после службы, даже таких служб, как служба Страстной Седмицы, он приходил и делился еще с мамой по телефону впечатлениями о службе. Что неудачно спели, что удачно спели. Не секрет, что часто мы приходим домой, и после службы просто хочется лечь и уже ничего не слышать, не говорить. Уже силы на исходе. То есть я к тому, что работоспособность отца Матфея была просто уникальной. Я сказал, что вспоминаю часто спевки. Но ведь я же не пел в хоре. Я никогда не пел в хоре отца Матфея. Но дело в том, что в духовную школу я пришел в 91-м году студентом семинария, и в те годы все жили пением. Просто все говорили о пении, все хотели петь. Едва ли не все хотели попасть в хор к отцу Матфею. Вот именно певческая была такая общая атмосфера какая-то. И если два или три студента встречались где-то в коридоре или за чашечкой чая, и если они пели отца Матфея, то их разговор был только об отце Матфея. Иногда говорят, что вы так часто говорите об отце Матфея, вот отец Матфей, отец Матфей. Да о нем всегда много говорили. О нем и при жизни студенты постоянно говорили. Тот, кто пел или кто как-то рядом соприкасался. Но, конечно же, при жизни отец Матфей никогда бы не позволил говорить о нем по радио. И сколько кассет он собственноручно сломал, сколько камер он облил водой, благо вода была у него на клиросе. Поэтому это было всегда. И причина такого повышенного интереса к отцу Матфею, как кажется, не только... исключительно в нем самом, но в том деле, которому он отдал всю свою жизнь. Причина как раз именно в созданном им лаврском пении. И, дерзну сказать, в созданном им лаврском богослужении. Все прекрасно помнят, что в советские годы невозможно было по-настоящему проповедовать, невозможно было по-настоящему издавать богословскую литературу, но можно было по-настоящему молиться. Молиться по-настоящему в советские годы можно было, и люди молились. И богослужение было одной из главных проповедей. И вот Господь воздвиг пророка, не побоюсь сказать, и апостола в советские годы для проповеди христианства. И Матфей был этим как раз апостолом. Мне кажется, не зря его назвали в честь апостола Матфея. Потому что лаврское богослужение в те советские годы было одной из самых сильных проповедей. Вы входите в храм, и с первой же минуты вы забываете все, что было до этой минуты. С первой же минуты вы действительно возноситесь в какие-то умопостигаемые буквально сферы. И забываете все. И в лаврском богослужении было органично и прекрасно все. Никто никогда не жаловался на его продолжительность, потому что эта продолжительность, она никем не была замечаема. Все настолько проникались и пением хора, и общим строем молитвы лаврской, что забывали обо всем на свете. И самой главной чертой при этом лаврского пения была его, как мы говорим, молитвенность. Лаврский репертуар, характер лаврского пения, характер всего того дела, что создал отец Матвей, он, как мне кажется, проверен в молитвенном опыте молящихся. Это вот самые как бы главные критерии, правильно или неправильно поет хор, мне так кажется. У преподобных в Арсенофе Иоанна есть такой вопрос. Почему некоторые отцы церкви, учители церкви, ошибались иногда в некоторых богословских вопросах? И в Арсенофе Иоанн дает такой ответ. Потому что то, что они приняли от своих учителей, они не проверили в молитвенном опыте. Так вот, лаврское пение, то, что создал отец Матвей, оно проверено в молитвенном опыте. В первую очередь, в молитвенном опыте самого отца Матфея. Ведь не нужно забывать, что он был монахом. А во-вторых, в молитвенном опыте других братьев монастыря и огромного количества лаврских прихожан. Иногда приходится слышать, что да, лаврское пение – это хорошо, но это, мол, монашеское пение. И его нельзя исполнять в кафедральных, например, соборах. Мне кажется, это глубоко ошибочное мнение. Нет никакого монашеского и немонашеского пения. Может быть, монастырское и приходское богослужение. Но пение должно всегда быть молитвой. Молитва пения должно быть. И таким оно было в лавре. В качестве некой иллюстрации позволю привести впечатление или опыт одного студента. Он сейчас еще является студентом Московской духовной академии, но родом он с Питера, и как житель этого города он, естественно, в школьные годы и в младенчестве ходил в питерские храмы и там молился. Как студент он не поет ни в каком хоре, человек, не отличающийся большой музыкальностью, но он молится в лавре. Вот буквально года полтора назад он возвращается с зимних каникул и жалуется, что он в Питере, к сожалению, уже обошел, как он говорит, пол Питера и не мог молиться. То есть именно вот, я, говорит, ничего не понимаю в репертуарах такого это автора, но я, говорит, не мог элементарно молиться. И ведь этот человек уже ходит в лавру вот в 2000-е годы, когда отец Матвей фактически не занимался своим хором. Вот как с ним случилась болезнь в начале 98-го года, так у него болезнь к болезни присовокуплялась, и с хором он работал все меньше и меньше. Просто некой такой мощной инерции, которую отец Матвей когда-то в советские еще годы сообщил хору. Вот хор на этом и продолжал фактически двигаться. Несколько слов еще об одной черте лаврского богослужения. Вот Владимир Мартынов, помню, нам на лекциях об этом говорил, потом писал об этом в своей книге, что наше богослужение очень часто похоже на калейдоскоп. Мы буквально в пределах одной вечерни исполняем произведения разных эпох, разных авторов. Тут же у нас звучит Дегтярев, тут же Архангельский, тут же Чесноков. В лавре, конечно, исполнялись все эти авторы. Но вот этой калейдоскопности в лавре никогда не было. Отец Матфей мог подобрать песнопение так, что все звучало очень органично, все звучало единым неким блоком. Слух молящихся и душа никогда не вздрагивали от резкой смены характера исполняемых песнопений, от резкой смены какой-то тональности, к примеру, той же музыкальной даже. И отец Матфей даже, помню, на певческом семинаре говорил, что это нелегко дается, потому что сейчас в лавре служат на праздничные службы диакона, которые обладают всеми данными диаконскими. В прежние годы так не было, и служили монахи. И служили, естественно, монахи, так согласно своей череде, и иногда попадались, ну, скажем так, не слишком музыкальные монахи. И вот отец Матфей лепит, как бы песнопение за песнопением. И вдруг выходит диакон и просто поперек всей вот этой слепленной ткани. Естественно, приходится вновь от него отталкиваясь, далее как-то вот развивать богослужение. Потому что оно было очень цельным, очень органичным, лаврское богослужение. Помню, уставщик левого хора рассказывает, что сколько раз я, говорит, прихожу в конце вечерни на всеночном бдении спросить отца Матфея, какое петь будем хвалить, чтобы ноты подготовить. А Матфей говорит, подожди, говорит, еще не дожили. Вот у Матфея было очень какое-то такое, очень развитое чувство органичности богослужения. И в качестве примера еще приведу его же собственные слова. Помню, выходит он из Троицкого собора, где акафист читал один лаврский монах. И делится с семинаристом, студентом, который уже на ту пору его водил. Ну, помогал ему идти зимой передвигаться, чтобы отец Матвей вновь не упал. И он спрашивает, ну как читает монах? Хорошо, студент? Ну да, батюшка, хорошо читает. Скажи, как здорово, да? Да, батюшка, здорово. А скажи, как не подходит к Троицкому собору? Да, батюшка, не подходит. Просто голос этого монаха, который читал, он абсолютно барочный такой голос. И он никак не вписывается в интерьер строгого Троицкого собора. И вот это ощущение гармоничности наряду с молитвенностью тоже было очень развито. И это единство лаврского богослужения, оно создавалось подбором, собственно, и самого репертуара, и воцерковления некоторых вещей, которые, в принципе, изначально не очень-то церковно звучат. Коль скоро я коснулся самым легким образом репертуара, то вспоминаю, как на одном из певческих семинаров, которые раз в два года проводились при Московской духовной академии, начиная с середины 90-х, при участии отца Михаила Фортуната. Так вот, один из семинаров был посвящен проблеме так называемых концертов, то есть того произведения музыкального, которое исполняется на литургии во время причащения духовенства. Было прочитано несколько докладов о том, что исполнять концерты на литургии не следует, что они мешают духовенству причащаться, что они выбивают из такого более сосредоточенного состояния молящихся, которые тоже хотят причащаться, что они изначально создавались вовсе не для богослужения, что Священный Синод в XIX веке несколько раз издавал указы, которые запрещали исполнение концертов во время богослужения. Но тем не менее, защитники концертов, а в основном это были регенты так называемых архиерейских хоров, они не сдавались. И вот встает, помню, одна женщина, регент такого же хора, и спрашивает: «А отец Матфей поет концерт?» Вступает некоторая пауза, потому что отец Матфей действительно пел концерт. Но все не спешили отвечать, что да, поет. А в чем причина? А причина в том, что, во-первых, отец Матфей был все же ограниченный репертуар этих концертов. То есть он все же подобрал те концерты, которые не нарушали общего строя лаврского богослужения все-таки же. Это первый момент. Второй момент – как он их исполнял? Тоже, например, на празднике Божьей Матери, на моей памяти часто звучало там «Милосердие двери Маслова», да? Но это же фактически молитва. И вот тот принцип напевности, о котором сам отец Матфей говорил, он вкладывал и в эти концерты. И еще один очень существенный момент. Концерты эти никогда не были кульминацией лаврского богослужения, как это часто, к сожалению, бывает при кафедральном или вообще просто при богослужении с участием правого хора. Все вроде второстепенно, и вот концерт, как некая кульминация богослужения. Нет, кульминацией лаврского богослужения были, и слава Богу, пока остаются, всенощные бдения. Всенощные бдения – это некое средоточие всей лаврской молитвы, мне так кажется. И сам отец Матфей говорил на тех же певческих семинарах, вот на певческом семинаре, в частности, который был посвящен как раз всенощному бдению, что бдение – это наш дар Христу. Поэтому мы должны приложить все силы, все наши таланты, вложить во всенощное бдение. А в литургии Христос сам себя нам дает. И поэтому лаврское богослужение – это, конечно, ни с чем не сравнимое явление, что ли, в жизни Русской Православной Церкви. В масштабах года богослужебного, конечно, сосредоточением богослужебной жизни лавры является Страстная Седмица. И несколько, может быть, смело скажу, но мне кажется, что если студент академии, семинарии, участвующий долгие годы, не посетил достаточное количество лаврских всенощных бдений, не промолился в Страстную Седмицу в лавре, то он почти не учился в лавре. Так же самое и о прихожанах, всех, кто хочет постичь суть лавры. Конечно же, можно только посоветовать активно посещать лаврские всенощные бдения и Страстную Седмицу. Это средоточие лаврского богослужения. Я вновь вернусь к тому, о чем сказал в начале. О том, что иногда упрекают, и даже мне приходилось слышать, что упрекают и Радио Радонеж, что он очень часто дает передачи об отце Матфее. Что, мол, у нас много других уникальных, хороших личностей. Это, безусловно, так. Но, говоря об отце Матфее, мы пытаемся сказать именно в лаврском пении о лаврском богослужении созданном. Все, кто были причастны к лаврскому богослужению, главным образом, до конца 90-х годов, они никогда не могут его забыть. И они не могут о нем не говорить. И коль скоро у человека есть возможность сказать об этом явлении, он будет говорить, пока он жив. И, естественно, он будет говорить об отце Матфее, потому что именно он во многом определил облик этого лаврского богослужения.
Это были воспоминания диакона Сергия Пантелеева, посвященные очередной годовщине со дня кончины преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, главного регента Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. В завершении сегодняшней программы предлагаем, дорогие слушатели, первую часть лекции беседы, состоявшейся в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, под общим названием «Нравственное состояние Адама в раю». У микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов.
Позвольте, братья и сестры, предложить вашему вниманию лекцию на тему «Нравственное состояние Адама в раю». Первозданный человек был введен Богом в рай. Греческое слово «парадисос» имеет персидское происхождение и означает «заповедник», «парк», «сад». Русское слово «рай», происходящее от греческого глагола «рео», «течь», «струиться», содержит указание на текучесть и в этом смысле означает «процесс». В раю человек был включен в процесс преодоления стихии своего бессознательного состояния, в процесс овладения языком и в процесс познания мира. Если согласно Трубецкому, одним из основных положений фонологического метода является переход от изучения сознательных лингвистических явлений к исследованию их бессознательного байса, то выясняется, что фонемы языка являются ценностными элементами, они обретают ценность потому, что они констатируют фонологические системы, которые были выработаны, как говорит Леви Строс, человеческим духом на уровне бессознательного мышления. В таких позднейших работах Леви Строса, как «Мыс дикаря» 1962 год, особенно отчетливо видна тенденция установить те общечеловеческие черты, которые оказываются общими для первобытной преднаучной классификации явлений природы и для современной науки. Главное же отличие между ними – по Леви Строссу, состоит в том, что первобытная наука не отходит еще от наглядно-чувственных представлений о мире. Можно заметить, что дальнейшее развитие науки идет по пути все большего отхода от непосредственного чувственного опыта. Это замечание Вячеслава Иванова о характере общей тенденции в развитии науки можно резюмировать в понятие трансценденции науки. Очевидно, что не только процесс развития науки как один из аспектов символической деятельности человека, но и процесс человеческого существования вообще, взятый в его глубинном, номинальном смысле, есть процесс трансценденции. Человек трансцендирует всю остальную жизнь, поскольку он впервые является жизнью, которая осознает самое себя, говорит Эрих Фромм. Смысл жизни открывается под знаком божественного призвания человека к бытию, к актуальному осуществлению человеком задание «быть». Введя человека в рай, Творец включил его в процесс творческого освоения бытия. Поэтому основное содержание райской жизни состояло в стремлении человека к актуальному самоутверждению. Задача самоутверждения человека связывалась с перспективой его духовно-нравственного совершенствования. На это обстоятельство указывают многие факторы. Человек был наделен разумом и свободой, нравственным сознанием и естественным стремлением к добру. Высокое призвание человека заключалось в актуальном исполнении задачи реализации бытия. Созданный по образу Божию и призванный к миссии онтологического самоутверждения в царстве бытия, человек с самого начала был ориентирован на беспредельную перспективу богоподобия, как высшего нравственного идеала. Конкретный нравственный смысл самоутверждения заключался в максимально возможном раскрытии человеком всех его природных достоинств и совершенств, всех интеллектуальных, нравственных и творческих дарований. Достоинства человека должны были отражать в своем сиянии абсолютную благость Творца, явившуюся в своей сокровенной непостижимой тайне метафизическим основанием его бытия. Самоутверждение в бытии означало задачу самоосуществления, самораскрытия, самореализации человеком всех его достоинств и дарований в свободном и творческом проявлении любви к Творцу. В стремлении первозданного человека к самоутверждению не могло быть никакой тенденции к преступлению против божественных установлений, никакой тени недоверия к Богу, никакого повода к соблазну или греху. Человек в своем первобытном райском состоянии был совершенно невинным и непорочным. Адам в раю был подобен ребенку, который не знает ни злобы, ни гордости, ни коварства, ни зависти, ни стыда, ни мести, ни тоски, ни печали, ни честолюбия, ни волнения, ни томления, ни вообще какой-либо страсти. Всем известно, что действия, желания и стремления детей в ранний период детства носят характер непосредственности, открытости, искренности, доверчивости, благожелательности. Нет никаких оснований находить в поведении ребенка повод к обвинению его в безнравственности. Совершенно очевидно, например, что нечего обвинять ребенка в эгоизме за то, что он резвится, играет, ест, пьет и спит. Также бессмысленно приписывать ребенку честолюбие или стремление к превосходству и соперничеству ввиду его детской любознательности. Подобно ребенку, Адам был открыт для восприятия и познания реальности богозданного мира как в его интегральной полноте, так и в конкретной феноменологии всех его вещей и явлений. Стремление человека к самоутверждению в полной мере соответствовало его высокому иерархическому положению в мире. Человек вводится в рай, как царь в царский чертог. Творец украсил человека высоким нравственным достоинством, наделил его исключительными привилегиями и нравственными дарами, нравственным сознанием и нравственной свободой. Первозданный Адам и все, что его окружало в сотворенном Богом мире, был озарен славой Творца, отражавшей его предвечную премудрость и благость. Высокое иерархическое достоинство Адама заключалось в том, что он стал носителем нравственных достоинств Творца, его премудрости и благости в их потенциальной, пока еще не открытой глубине. Достижение Адамом богоподобия предполагало актуальный ответ на абсолютную исключительную ценность бытия. Обитая в раю, находясь под покровом благости Божией, первозданный человек имел благоприятную возможность ответить на уникальную и ни с чем не сравнимую привилегию бытия своей преданностью и поклонением Творцу, своей благодарностью и любовью, открывавшейся в бесконечной перспективе его нравственного роста, духовного совершенствования и творческого становления. Имманентная причастность Адама к царству добра. То обстоятельство, что заповедь может исходить не только от повелевающей воли, например, личного Бога, но и от имманентного притязания блага как такового на свою действительность, указывает как на объективность райского блага, так и на объективный характер данной Адаму райской заповеди. Но заповедь предполагает свободу, и только при условии свободы она обретает смысл. Если этика, как часть философии, представляет собой метафизическое вопрошание, то это вопрошание, как говорит Хайдеггер, касается рациональной непостижимости человеческой свободы. Понятие свободы относится, следовательно, к тем проблемам метафизики, актуальность которых становится все более очевидной. Проблемы метафизики – это вечные загадки, которые ставит перед человеком жизнь, говорит Гартман. Свобода есть простор бытия, в котором человек открыт для вечности. Носителем свободы может быть только разумная богозданная тварь. Свобода есть исключительная привилегия ангелов и людей. Человек, осуществляющий процесс своего нравственного самоопределения, интеллектуального познания и творческого становления в универсуме бытия, реализует себя в стихии свободы. Адам был открыт для восприятия и познания реальности бытия во всей доступной ему полноте. Он имел доступ к вкушению плодов всех деревьев, произраставших в раю, то есть имел заповеданное Богом право быть причастником плодов познания и труда в различных сферах своей символической деятельности. Жизнь в раю означала динамический процесс, в основе которого лежал принцип трансценденции, вхождение в процесс онтологического освоения бытия, его новые смысловые сферы. В своей сокровенной сущности это был процесс трансценденции, перехода от жизни биологической к жизни духовной, сознательной, нравственной, религиозной. Каждый человек повторяет и переживает опыт прародителей в своем детстве, когда благодаря воспитанию он переходит от жизни биологической, стихийной, бессознательной к жизни культурной, разумной, сознательной. Культура – это прежде всего овладение человеком процессами своего поведения, а затем процессами мышления, творчества, ценностно-смыслового отношения к реальности бытия и, наконец, процессами деятельной и созидательной жизни в церковно-религиозном опыте. Адам был делателем в сотворенном Богом мире. Освоение мира и овладение землей во всем многообразии всех форм тварного бытия предполагало задачу актуализации и развития данных Адаму потенциальных возможностей его интеллектуальных и творческих способностей. Принципиальная познаваемость мира и интеллектуальная одаренность человека взаимно предопределены Богом. Можно говорить о принципе антропокосмической взаимообусловленности. Например, Антиох Кантемир, чтобы явить в устройстве человека всю хитрость и искусство Творца, понятые без всякой науки, рассуждает о размерах человеческого тела. Человеческое тело могло без сомнения быть меньше или больше, и ежели бы оно было меньше, то многие звери и скоты человека утруждали и топтали вовсе ногами. Ежели б чрезвычайный человек был велик, то бы малое число людей могло много пищи вдруг поглотить, и ни лошади, и никакой бы скот не смог его носить. Но учреждение роста человеческого и пропорция тела так умерно, что один вид его величества от сия твари отменяет. И так он сам о себе помышлял человек, человек узнает власть и премудрость Творца по единому сотворению своего тела. Кантемир. Письма о природе человека. Русская религиозная антропология. Деятельность человека в мире во всем многообразии его форм предопределена актом творения. Творческая, предопределенная актом творения Божия воля выражается в адресованных прародителям повелениях. Человек призывался к духовной деятельности, познавательной, нравственной, творческой. Основным содержанием этой деятельности являлось преодоление человеком инертного природного начала и вхождение в трансцендентную область духовных ценностей и высшего благодатного смысла. Пока самоутверждение человека осуществлялось под знаком стремления к интеллектуальному и нравственному совершенству, пока его характерными чертами оставались грани духовного опыта в различных сферах его семантической деятельности, пока главным смыслом его бытия оставалась цель достижения богоподобия, человек знал только добро. Знание добра было имманентно присуще райскому состоянию Адама, и по этой причине не замечалось им. Подобно тому, как в детстве дети не способны к оценке добра, воплощаемого в заботе родителей, прародители человечества в своем имманентном опыте переживания добра были не в состоянии его по достоинству оценить. Добро не было трансцендировано от их имманентного опыта бытия и поэтому воспринималось в своей естественной непосредственности. Примерами, иллюстрирующим характер описанной ситуации, является сияние святости угодников Божиих, которые сами, святые, не могли замечать в силу имманентной причастности святости и духовно-религиозному опыту. Но при этом сияние святости святых могло замечаться окружающими людьми, для которых феноменология святости есть манифестация, воплощение в реальной человеческой жизни трансцендентного божественного идеала.
Вы слушали первую часть лекции беседы «Нравственное состояние Адама в раю». У микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов. Этот цикл мы продолжим в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 545-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.